Книга Деяний святых апостолов, 10 глава, 1-2 стихи. Десятая глава книги Деяний апостолов говорит о замечательном событии в истории христианской церкви. Впервые в ее члены был допущен язычник. Поскольку Корнилий имеет такое важное значение в жизни Церкви Христа, мы молитвенно, при содействии Духа Святого, приступим к изучению повествования, связанного с этим важным событием. Во-первых, приведенные выше слова Священного Писания говорят о Кесарии. Кесария – город на берегу Средиземного моря, в 45 километрах к северу от Яфы или Иопии, построенный Иродом Великим и названный в честь кесаря Августа. Город был резиденцией царей династии Ирода и римских правителей. В нем жили благовестник Филипп и сотник Корнилий. Здесь апостол Павел был 2 года в темнице во время правления Феликса и Феста. И здесь он проповедовал Евангелие Феликсу и Агриппе. Книга Деяний, 23 глава 33 стих, 24 глава 24-25 стихи, 25 глава 24 стих. В Кесарии Павел написал некоторые из своих посланий и отсюда направился в Рим. Книга Деяний, 27 глава, 1 стих. Кровавые столкновения в Кесарии между греками и евреями послужили поводом к большой войне, которая закончилась разрушением Иерусалима. После этого Кесария 400 лет была столицей Палестины, почему и названа Кесарией Палестинской. Впоследствии Кесария много раз подвергалась осаде и разграблению со стороны турок и крестоносцев, и теперь уже 600 лет, как она находится в разрушенном виде. Эти развалины арабы называют Кайзарее. Во-вторых, о сотнике Корнилии из полка, называемого Италийским. Этот полк назывался так потому, что он состоял из солдат итальянцев. Сотник – римский офицер в звании теперешнего лейтенанта, командовал сотней солдат. Эти сотники, центурионы, представляли собой основу командования в римской армии. Древний историк следующим образом описывает качества, присущие сотнику. Сотники должны быть хорошими командирами, твердого и расчетливого ума, не готовыми всегда бросаться в атаку ради безрассудной битвы, но в случае подавляющего превосходства противника и непрерывных атак, готовыми умереть на своем посту. Следовательно, Корнилий был из тех людей, которые хорошо понимали, что такое мужество и верность. Евангелист Лука в своем повествовании о сотнике Корнилии говорит и о его нравственных качествах. Первое. Он был муж благочестивый. Его благочестие было не просто благочестием религиозного язычника, а благочестием с характером истины. Он был муж, почитающий Бога, благоговейно признающий и соблюдающий закон, заповеди и истины Господни. Апостол Иаков пишет: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Послание Иакова, 1 глава, 26-27 стихи. Второе. Корнилий был богобоязненным человеком. В дни первоапостольской церкви слово «богобоязненный» было постоянным эпитетом для язычников, которые, отказавшись от служения своим божествам или идолам, принимали в какой-то степени веру в единого и живого Бога. Корнилий был из тех язычников, которые не нашли покоя в своих религиях и божествах, и, соприкоснувшись с иудеями и их богопочитанием, он понял его истинность и ощутил какое-то удовлетворение своих духовных потребностей. Корнилий чтил единого Бога, хотя и не имел о нем верных познаний. В тех же правилах веры и жизни, каких держался сам, он воспитывал и своих домашних. Следовательно, Корнилий был богоискателем, и потому Бог открылся ему. Истинная же богобоязненность отождествляется с любовью к Богу, служением, послушанием и доверием Ему. Боящийся Бога все делает по Богу. Библия говорит: «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Псалом 110, стих 10. «Страх Господень научает мудрости, отводит от зла, ведет к жизни». Книга Притчи, 15 глава, 33 стих, 16 глава, 6 стих, 19 глава, 23 стих. Третье. Корнилий творил много милостыни народу. Его благотворительность напоминает капернаумского сотника, о котором иудеи говорили Иисусу Христу. «Он любит народ наш и построил нам синагогу». Евангелие от Луки, 7 глава, 5 стих. Доброта была отличительным свойством характера Корнилия. Богоискательство привело его к тому, что он полюбил людей и творил им милостыню, то есть помогал нуждающимся материальными средствами. «Как хлебное зерно, упав в землю, — говорил Василий Великий, — обращается в прибыль бросившего, так и хлеб, повергаемый алчащему, впоследствии приносит стократную пользу». А Григорий Двоеслов сказал: «Подавая лежащему, нуждающемуся на земле, мы подаем Господу, сидящему на небе». Вопросу о милостыне Иисус Христос уделяет большое внимание. Он учит: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Луки, 7 глава, 5 стих, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 4 стих. Четвертое. Корнилий всегда молился Богу. Он соблюдал часы молитвы, установленные иудеями. Молитва же есть средство общения человека с Богом и путь приближения к Нему. Как из облака молния, так из молитвы свет истины и разумения исходит. Она для души то же, что прохлада во время зноя. Ничто так не способствует преуспеванию в познании Слова Божия и добродетели, как частое собеседование с Господом, говорил Иоанн Златоуст. Иисус Христос призывает и нас к постоянному молитвенному общению с Ним. Он говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И все, чего не попросите в молитве, с верою получите. Доныне вы ничего не просили во имя Мое. просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих, 21 глава, 22 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. Корнилий, как видно, имел хорошие нравственные качества, хотя еще и не был просвещен истинным познанием о Боге и Его любви. Да поможет Господь и нам ходить в страхе Божием и преуспевать в благочестии, добродетели и молитве. Книга «Деяний святых апостолов», 10 глава, с 3 по 8 стих. Приведенные выше слова Священного Писания довольно поучительны. Они повествуют о том, как благочестивый римский сотник Корнилий в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия. Библия говорит о невидимых духовных существах, называемых ангелами. Они являются разумными, сотворенными Богом существами. Книга пророка Неемии, 9 глава, 6 стих. Или, как сказано в послании евреям, 1 глава, 14 стих. «Они – суть служебные духи, которые обладают способностью являться в человеческом образе». Книга Судей, 6 глава, 11-12 стихи. «Ангелы находятся в присутствии Бога». Книга пророка Исаии, 6 глава, 1-2 стихи. «Прославляют Его». Книга Откровений, 5 глава, 11-12 стих. «И исполняют волю и повеление Господа». Псалом 102, стих 21. В своем отношении к людям ангелы не являются посредниками между Богом и людьми. Они являются слугами Господа. Он посылает их по своей воле и пользуется ими в своем управлении землей и людьми. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание евреям, 1 глава, 14 стих. Один из таких небесных вестников был послан Богом Корнилию. В видении ясно видел ангела Божия. Это видение, говорит один из Божьих служителей первых веков, было в бодрственном состоянии, а не во сне, в состоянии особого, произведенного силой Господа духовного созерцания, когда человек делается способным к восприятию явлений из области духовного мира. Видение было около 9 часа, по нашему времени около 3 часов дня. У иудеев в это время был обычный час молитвы. И Корнилий придерживался этого часа молитвы. Книга Деяний, 10 глава, 30 стих. Явление ангела Корнилию было неожиданным. Взглянув на него, сотник испугался и, объятый страхом, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему. Во-первых, ангел сказал: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Этими словами ангел выразил особое похвальное Божие благоволение Корнилию за его молитвы и сердечные милостыни. Они были так нравственно хороши, что Господь обратил на них свой взор и внимание. Из этого видно, что римский сотник немалое время упражнялся в этих богоугодных добродетелях. Ведь молитва не только средство к добродетели, но и сама добродетель. Она дает нам новые духовные силы для добра, вливает в нас новую духовную жизнь, утешает в скорбях, поддерживает и подкрепляет в унынии. Блаженный Августин говорил: «Хорошо живет тот, кто хорошо молится, а хорошо молится тот, кто хорошо живет». А Иоанн Златоуст пишет: «Без милостыни и добродетели и молитва бесплодна. Все же добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах». Во-вторых, ангел сказал Корнилию: «Пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море». Эти слова говорят о том, что апостол Петр не был до этого времени известен Корнилию, поэтому ангел точно указывает даже дом в Иоппии, в котором в то время гостил Петр. И эти же слова говорят о всезнании и всеведении Господа. Он знал, что Петр находится в Иоппии и гостит у Симона, знал и то, что Симон по профессии был кожевником. Он видел и его дом, построенный на берегу моря. С такой точностью и подробностями Господь знает все о жизни своих служителей и всех людей. А псалмопевец Давид, воспевая всеведение Божие, говорит: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я? Отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Псалом 138, стихи со 2 по 12. В-третьих, ангел сказал Корнилию и то, с какой целью надо призвать Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой, или преподаст ему учение, уверовав в которое получит спасение он и дом его. В награду за молитвы и милостыни Корнилия ангел пообещал ему высшее духовное благо – обращение к Иисусу Христу для вечного спасения. Милостыни и молитвы не спасли бы Корнилия сами по себе, хотя они и были делами добрыми перед Господом. Для спасения необходима личная вера в Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Послание Римлянам, 3 глава, 28 стих. Когда темничный страж спросил у Павла и Силы: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 30-31 стихи. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг, греческое слово, которое переводится как «слуга», обозначает не раба, а лицо, приближенное к дому господина, домочадца. Это были богобоязненные мужи из дома Корнилия. И благочестивого воина. Этот воин, вероятно, имел такое же настроение души, как и Корнилий, его военачальник. Рассказав им все, послал их в Иоппию. Все рассказал, чтобы этим побудить Петра прийти к нему. Эти слова говорят еще об одной положительной черте характера Корнилия, о его послушании словам Господа, которые были сказаны ему через ангела. Послушание Господу Иисусу Христу ничем нельзя заменить. Оно всегда должно быть безотлагательным и немедленным. Послушание Христу есть залог истинного христианства. Оно лучше жертвы. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Апостол Павел в послании к римлянам, в 6 главе, 16-17 стихом, пишет: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Будем же всегда послушны Иисусу Христу». Книга Деяний святых апостолов, 10 глава, с 9 по 16 стих. От Кесарии до Иопии было 40-45 километров. Люди, посланные Корнилием после 9 часов, по нашему времени после 3 часов дня, шли и на другой день приближались к городу. Прежде чем принять людей, посланных Корнилием, апостол Петр должен был усвоить божественный урок. Иудеи тех дней считали, что Бог не приемлет язычников. Его благорасположение направлено только к иудеям. Иногда в своих превратных понятиях они отходили так далеко от истины, что говорили: «Не надо оказывать медицинской помощи рожающей язычнице, чтобы не увеличилось их количество». В это время, как видно, Петр уже отступил несколько от неверных норм иудейского мышления, так как он гостил у Симона кожевника. Кожевник отделывал кожи забитых животных, в силу этого всегда был нечистым. И ни один иудей, ревнитель отцовских преданий, не мог и помыслить о том, чтобы воспользоваться его гостеприимством. Симон, как видно, был христианином. И апостол Петр видел, что Симон кожевник во Христе стал святым и братом по общей вере. Когда люди, посланные Корнилием, приблизились к Иопии, Господь чудным образом готовил Петра к встрече с ними. Он около 6 часа, по нашему времени около 12 часов дня, взошел наверх дома помолиться. Это был у иудеев обычный час молитвы. Плоские кровли домов с барьерами у набожных иудеев были местом для молитв и благоговейного размышления о Слове Божьем. Господь желает, чтобы и мы в нашей жизни имели такие места, где могли бы пребывать в молитвенном общении с Иисусом Христом и размышлять о великих истинах Священного Писания. Ведь молитва и Слово Божие нераздельны. Через Святое Слово Господь обращается к нашим сердцам, а в молитве мы говорим Ему. Молитва и Слово Божие для нашей души – то же, что воздух и пища для тела. Они содействуют нашему успешному духовному росту и полноценной жизни в Иисусе Христе. Находясь на кровле дома, Петр чувствовал голод, то есть захотел есть. Между тем, как приготовляли обед, он пришел в исступление. Исступление по-гречески «экстаз». Есть, как сказано в приложении Библии, толкователи к Ветхому и Новому Заветам, религиозное восхищение, вызывающее временное прекращение обычного самосознания, высшая степень духовного восторга. Это такое состояние человека, когда он бывает вне себя от какого-то сильно охватившего чувства. Исступление есть необычное состояние человека, когда в его бодрственном положении внешний, материальный мир со всеми его явлениями закрывается для его телесных чувств, и внутреннему чувству человека открываются явления другого, невидимого, духовного мира. Или, как говорит Иоанн Златоуст, когда человек не владеет своими чувствами, будучи восхищен в мир духовный. Такое состояние исступления или экстаза пришло к Петру во время его молитвы на кровле дома в Иоппии. В этом чрезвычайном состоянии экстаза Петр видит отверстое небо и из него опускающееся на землю как бы большое полотно, привязанное за четыре угла. Рассматривая содержащееся в сосуде, Петр увидел, что в нем находятся всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. Это было выступление, когда невозможное по естественным законам представляется возможным, о чем справедливо некто сказал, что созерцание этого нельзя измерить человеческим способом, так как экстаз дал Петру иные очи. «И был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь!» Или «возьми любое из животных, приготовь так, как должно, и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Отрицание Петра объясняется тем, что голос повелевал ему взять и вкушать любое животное, чистое или нечистое, по его собственному выбору или усмотрению. На возражение апостола Петра Господь сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Этим видением Господь открыл апостолу Петру, что, как отменено предписанное Ветхим Заветом различие между пищей чистой и нечистой, так отменено и различие между людьми чистыми, иудеями, и нечистыми язычниками, ибо тем и другим равно открыть путь спасения. Находившиеся в полотнообразном сосуде разнообразные животные символически обозначают все человечество. Чистые животные означают избранный Богом иудейский народ, нечистые – мир языческий, не знающий истины и погрязший в греховных пороках. Очищение, о котором сказал Бог Петру, совершено жертвой Иисуса Христа, которую Он принес как за иудеев, так и за язычников. И поэтому в новом Царстве Божием, в Царстве Мессии или в Царстве Христа не должно быть разделения между иудеями и язычниками, чистыми и нечистыми. Все очищены кровью непорочного Агнца Божия. Поэтому Петр и говорит в Деяниях 10 глава 28 стихом: «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Таким образом, по смыслу видения, разделение, существовавшее до этого между иудеями и язычниками, должно прекратиться. И язычникам дано право входить в Церковь Христа без всякого иудейского посредничества. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание Галатам, 3 глава, 28 стих. Величайшая важность этого видения и в том, что с этого момента началась новая эпоха в истории Церкви Христовой, эпоха призвания язычников в Царство Мессии или в Церковь Иисуса Христа. Видение было трижды в утверждении его несомненной истинности и для заверения Петра в непреложности божественного определения. а затем сосуд опять поднялся на небо во знаменование того, что все очищенное искупительной кровью Иисуса Христа приемлется в вечные небесные обители. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Послание Евреям, 2 глава, с 5 по 8 стих. Слава Господу Иисусу Христу за благодать Его спасения! Книга Деяний святых апостолов, глава 10, с 17 по 23 стих. Экстатическое состояние Петра и видения окончились. Он пришел в обычное состояние духа и недоумевал в себе, то есть был озадачен, в раздумье, не мог постигнуть и разгадать своим умом, что бы значило видение, которое он видел. В это время мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Апостол Петр должен был узнать от посланных Корнилием, что они язычники, и язычник зовет его к себе, согласно же существующим в то время традициям, иудею было возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Книга Деяний, 10 глава, 28 стих. Поэтому Петр вполне мог подумать, надо ли ему идти с этими людьми. Но в это время Дух сказал ему: «Вот, три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петру было дано новое откровение Духом Святым, чтобы он, не сомневаясь, шел с пришедшими за ним, так как он, Дух, послал этих людей. Евангелист Лука не говорит здесь о том, как Дух сказал Петру эти слова, или он слышал голос извне, как это было с апостолом Иоанном на острове Патмос, книга Откровений, 1 глава, 10 стих, или Петр слышал голос Духа в себе самом, подобно Давиду, 2 книга Царств, 23 глава, 2 стих, и пророку Аввакуму, книга пророка Аввакума, 2 глава, 1 стих, или Дух Святой сказал эти слова его устами, как это было с Давидом, книга Деяний, 1 глава, 16 стих, и пророком Агавом, книга Деяний, 21 глава, 10-11 стихи. Скорее всего, было последнее. Но как бы эти слова ни были сказаны, это было большое и важное Божие откровение в жизни первоапостольской церкви. Этими словами Дух Святой сказал апостолу Петру, что пришло время исполнения пророчеств пророка Исаии, в которых сказано: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Книга пророка Исаии, 42 глава, 6 стих. «И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Книга пророка Исаии, 11 глава, 10 стих. Дух Святой повелел Петру идти с людьми, присланными к нему от Корнилия, но не открыл цели его миссии в Кесарии. Поэтому апостол, объявив им о себе, спросил: «За каким делом пришли вы?» Эти люди сказали, что их послал Корнилий сотник, и сразу же дали характеристику его нравственных качеств. Во-первых, он муж добродетельный, то есть Корнилий имел деятельное стремление к добру и делал его. Добродетель в человеке должна иметь свойство драгоценного камня, который сохраняет свою природную красоту, что бы с ним ни приключилось. Она заключается в живой связи с Богом, в послушании Его воле, в глубоком и постоянном стремлении к Нему. Блаженный Августин сказал: «Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Они без доброго намерения – то же, что жертва без тука». Псалом 65, стих 15. «Или тело без души. Господь их отвергает». Добродетельный человек в своей жизни делает то, что достойно награды, но не ищет ее. Во-вторых, боящийся Бога. В этой главе второй раз упоминается о богобоязненности Корнилия. Первый раз в общей характеристике его, книга Деяний, 10 глава, 2 стих. И второй раз о богобоязненности Корнилия сказали его посланники апостолу Петру. Книга Деяний, 10 глава, 22 стих. В жизни верующего человека богобоязненность уравновешивается с противоположным чувством, доверием к Богу, любовью и послушанием Ему. В Слове Божьем содержится много драгоценных обетований боящимся Господа. Вот некоторые из них. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его, ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Псалом 111, стихи с 1 по 3, Псалом 127, 1 и 2 стихи. «Будем всегда ходить в страхе перед Господом». В-третьих, «одобряемый всем народом иудейским». Это был особенно хороший отзыв о Корнилии. Он имел похвалу от иудейского народа за свои милостыни, молитвы, доброту и высоконравственную и благочестивую жизнь. Каково же мнение о нас, люди, среди которых мы живем? Могут ли они, видя нашу безупречную христианскую жизнь, добросовестный труд, доброту и любовь, дать нам подобную характеристику? И далее, люди, посланные сотником, сказали Петру, что Корнилий получил от святого ангела повеление призвать его в дом свой и послушать его речей. Тогда апостол пригласил этих людей в дом, угостил их, и на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. Это было в истории христианской церкви первое миссионерское путешествие для проповеди Евангелия язычникам. Барьер, разделяющий иудеев с язычниками, удивительным образом, под непосредственным руководством и водительством Духа Святого, начал разрушаться. И в наши дни Евангелие разрушает многие барьеры, разделяющие людей. Оно объединяет во Христе людей, ранее враждовавших между собою. Апостол Павел говорит: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Послание Галатам, 3 глава, 28 стих. «Члены одного тела, главою которого является Иисус Христос». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Послание Колоссянам, 1 глава, 18 стих.